Всем привет! Сегодня вторая программа из цикла «Вся правда о». На этот раз мы взяли не вирусы, а что-то, наверное, более сложное, хотя, может, наш собеседник нас убедит в обратном. «Вся правда о человеческом мозге» – тема нашей сегодняшней программы. Я представляю вам моего сегодняшнего собеседника и главного эксперта по этому вопросу сегодня в нашей студии, по крайней мере, доктора биологических наук, профессора, заведующего лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека РАМН. Ошибки не было пока.
Пока нет.
Да. Автор полутора десятков книг о происхождении, эволюции и работе мозга Сергей Вячеславович Савельев. Здрасте.
Здравствуйте.
Очень. Что у нас с мозгами вообще происходит? Насколько совершенен этот механизм? Ну, с инопланетянами, наверное, не сравниваем, но хотя бы с животными, от которых мы, наверное, эволюционировали.
Ну, с мозгами вообще дело не очень хорошо. Можно сказать, просто дрянь. Потому что человечеству мозги, по большому счету, не нужны. Для этого достаточно включить интернет или телевизор. Это ясно, что тот, кто ими обладает, это смотреть не может.
Ну, кто-то с мозгами же создал их, или без мозгов те, кто создали интернет и телевизор?
Вопрос в том, что для чего, в общем. Дело в том, что с мозгами у человечества, в общем, неплохо, поскольку они предназначены для трех очень простых вещей. Это есть, то есть еда, поток энергии. Размножение, перенос генома в следующее поколение. И доминантность – это выяснение того, кто главный бабуин в стае. Вот для этих целей мозги приспособлены идеально. Ну, а вот для всего остального, то, что мы называем человеческими качествами, не очень.
Ну, вас послушайте, вообще тогда, собственно, все это животным, особенно высокоорганизованным и свойственно, чем человек,
да, ну, конечно.
Отличается.
Ну, а отличия-то какие? Если мы говорим там о приматах. Приматах давно и успешно учат языку глухонемых. Они передают всякие эмоции, например, видят лошадь в телевизоре и говорят: смотрите, у нее железо в зубах, ей больно, она переживает. Ну и чем это отличается от сочувствия к собственному ребенку, к любимой маме и прочее, или к герою какого-нибудь фильма, которого заковали в кандалы. Все то же самое.
Решите давний семейный спор, когда вот мои домашние смотрят на собачек, кошечек, говорят: ну у них же эмоции, они же такие. Есть эмоции вообще?
Да, конечно, есть. Ну, мы же взялись ниоткуда-то.
Неужели проиграл я?
Они, да, вы проиграли, у них есть те же самые эмоции, и тот же набор, потому что система управления мозгом, с помощью мозга собственным телом, она на этом построена. То есть мы мало очень чем отличаемся от животных, отличаемся, к сожалению, тем, что в человеческом сообществе вообще не имеет никакого значения. Мы отличаемся тем, что мозг человека может создавать то, чего не было в природе и в обществе. А поскольку таких созидателей меньше 0,1%, этим можно пренебречь. И таким образом все остальные тут же опускаются на уровень этих высших бабуинов.
Недавно встретил утверждение о том, что за последние там несколько тысяч лет человек сначала там развивал свой мозг, он у него становился все больше и больше, да, а теперь в последние несколько тысяч лет он уменьшается в размерах.
Это ужасно, но это чистая правда. Значит, если говорить о фактологии, то да, действительно, примерно 100-150 тысяч лет человеческий мозг, достигнув максимума в момент появления кроманьонцев и неандертальцев, это примерно 1620-1650 грамм, и у тех, у других было одинаково, с той поры постепенно уменьшается. И сейчас в среднем по планете это 1320 грамм.
Но хоть количество извилин-то увеличивается, как
нет, а извилин тут не имеет никакого значения. Это, извилины в данном случае никакой роли не играют, когда люди исследовали в 19 веке, и они считали, что вот герификация, то есть количество борозд извилин, является признаком таланта. И действительно, там в мозге великого математика Гаусса там немцы нашли большое количество борозд извилин, тут же сопоставили с африканцем, сказали: ну вот Гаусс, он вот, видите, все. Но на самом деле это все не так. Потом посмотрели мозг той же самой Софьи Ковалевской, оказалось, что у нее извилины и борозд, как у того же африканца, ну и так далее. То есть, короче говоря, сам факт герификации, много или мало борозд извилин, конечно, особой роли не играет. Некоторую роль играет масса мозга. Почему? Потому что, если говорить о одаренных и талантливых людях, конечно, что 75% всех случаев измерений большого мозга записных гениев, ну то есть против тех, кто не спорит. Потому что там современники, они, как правило, вызывают некоторые сомнения. Вот. А вот те, кто уже давно пожил, давно умер, и ясно, что это действительно гении и таланты, вот у них в 75% случаев мозг больше, чем у среднего статистического человека на этой планете.
Про Ленина тогда скажите, потому что одна из советских...
1330 грамм, как у Иосифа Виссарионовича Сталина. Они, кстати говоря, наравне.
Один в один, да?
Да, ну, причем тут Ленин и Сталин.
Ну, многие считают их до сих пор часть значительного человечества, чуть ли не самыми великими мыслителями.
Ну, я вначале же сказал, что цель любого организма на этой планете и человека – это есть... Ну, в современной молодежи это деньги. Ага. Бабло, если хотите, пожалуйста. Ну, вот, много их. Второе – это размножение, то есть перенос геномов следующего поколения, и доминантность. Политика – это квинтэссенция доминантности. Ага. То есть это инстинктивная форма поведения, которая подчиняет все остальное одной единственной инстинктивной, подчеркиваю, биологической цели. Человечество имеет очень косвенное отношение. Человек решает личные проблемы доминирования любой ценой. И в этом отношении, ну, и Ленин, и Сталин, в общем, реализовались как настоящие доминантные особи среди гомо-сапиенсов, ну, такие супер-бабуины, реализовали свой врожденный инстинкт. И честь ему слова, и слава, раз они могли подчинить одному единственному инстинкту всю свою жизнь и весь свой мозг.
Тогда вопрос политического выбора имеет значение или нет? Скажем,
нет, конечно.
Есть люди, которые реализовались, и те, которые могли реализоваться, но не реализовались.
Кандидаты, ну, значит, они плохие бабуины.
А если у них мозг больше, это все.
Это не важно. Раз не реализовался, значит, плохой бабуин. То есть здесь же вопрос, функциональный критерий. Мозг создавался, чтобы решать эти биологические проблемы, а его использовать как-то по хозяйству, там, для философии, для науки, для искусства. Это скорее артефакты, а не прямое применение.
Но они-то свойственны только человеку, да, как мозг?
Да, говорит. Это как
вы
раз...
хоть успокойте, да. Да, то, чем мы отличаемся. Вон,
тем, от что можем создавать нового. Но поскольку нового создают очень мало людей, все остальные чем не отличаются. Я очень извиняюсь, но это так.
Окей, много еще вопросов, вообще забудем-то про викторину, нет, не будем про нее забывать. На самом деле есть 5 заданий этой викторины, человек, кто правильно ответит на все первым, либо ответит на большинство из этих вопросов, сегодня они с подсказками, получит у нас в качестве приза полугодовую подписку на журнал «В мире науки», чтобы быть еще умнее, еще более доминантным, потреблять еще более продукт, все правильно я говорю?
Да. И найти молодую любовницу.
И найти молодую любовницу. Отлично. Итак, первые 3 фото. Посмотрите вот на этих замечательных представителей науки. И скажите мне, пожалуйста, кто создатель науки о высшей нервной деятельности? Давайте фотографии меняем. Вот этот благообразный господин. Или вот этот с более окладистой бородой.
Ну, более благообразный.
Товарищ. Либо вот этот совершенно бритый и... ну, таких, в общем, даже не русского, я бы сказал, вида. Итак, первый вопрос викторины. Кто создатель науки о высшей нервной деятельности? То, что принято считать. И кто на самом деле? Вам минуту примерно на ответ, успеете ответить. А, да, я выбор вам дам, я же забыл, собирался. Значит, первый товарищ, это был товарищ Сеченов, второй товарищ Павлов и третий господин Дуглас. Вот его сейчас покажут. Выбирайте одного, второго или третьего.
А я заодно могу пояснить, пока мы ждем голосования, что высшая нервная деятельность – это такой анекдот, понимаете? А есть низшая нервная деятельность. То есть давайте изучать высшую нервную деятельность вроде как мозг. Но ужас-то в том, что когда вся эта терминология формировалась, еще толком не знали, как это все устроено, и было далеко от понимания, что нейрон может тело, тушка тела лежать в коре, а отросток в спинном мозге. И поэтому разделяли высшую и нижнюю.
А на каком этапе эволюции, кстати, появился мозг впервые?
Мозг появился очень давно. То есть речь идет о том, что уже 450 миллионов лет назад уже были позвоночные. То есть это были такие остеостроки, такие рыбки такого примерно размера, у которых уже все отделы мозга на самом деле было. Все 5 отделов. И есть находки, они известны. Материал хранится в нашем Московском палеонтологическом институте, в музее, где можно его посмотреть, где есть реальные образцы, которым 450 миллионов лет, и при этом у них там видна нервная система. То есть это уже... А до этого, конечно, мозг, если так это можно назвать, в виде ганглиев, как у современных беспозвоночных, конечно, существовал еще, конечно, на примерно 300 миллионов лет раньше. Это факт. Угу. Это очень длинная история. Вообще мозги нужны, это, собственно говоря, для того, чтобы просто вот то, о чем мы говорили в начале нашей дискуссии, размножаться, есть и доминировать, делать быстро. Потому что быстрее, чем растения. Растения все делают то же самое, только медленно. А вот нервная система позволяет быстро передавать сигналы, быстро организовывать этот процесс. А кто быстрее, тот, как известно, и прав. Ну, это понятно, да? Ты успеваешь съедать другого, пока не съели тебя. Собственно говоря, на этом вся эволюция построена.
Окей, закрываем голосование. Правильный ответ, конечно, Павлов. Ну, все-таки скажите по два слова. Вот это Павлов, да, о том, что он дал и чего там делали или не сделали.
Здесь еще не так просто, на самом деле. Павлов, собственно говоря, Нобелевскую премию-то получил по пищеварению. Так, не надо забывать. А за изучение нервной системы он ничего не получил. Никакой Нобелевской премии.
Чего тогда его считают?
Ну, это такая наша традиция. Дело в том, что...
Наша, то есть на Западе она не...
Нет, на Западе, там, скажем так, теория условного рефлекса – это одна из многих. Но дело в том, что у нас же собственная гордость у советских была. Ну, и понятно. Надо было как-то раздувать паникадило какой-то, хоть какой-то науки, потому что в Совдепе отсюда все уехали. Кого-то Владимир Ильич депортировал, знаменитый пароход, с ведущими, в том числе, гистологами, неврологами, которые отправили, включая Максимова, его учеников. Значит, и надо было какую-то науку. А этот человек, значит, смог адаптироваться к советской власти. Вроде был достаточно такой.
Да, не, пишет, просился его там и в Швецию, по-моему, звали еще. И сам просился, письма писал.
Да, ну, в общем, короче говоря, его смогли придержать и сделали таким знаменем. У нас было это популярное занятие. То есть это некая политика. И вот теория условного рефлекса, можно почитать книжку, она выходила даже на русском в переводе Синтегата и Арби, называется «Концептуальные модели нервной системы». Система давно еще. И там перебрана одна из многочисленных моделей, как его, потом как не менее заумная и не менее бессмысленная с точки зрения реальной науки модель Анохина функциональных систем. На самом деле, в общем, ничего такого сверхоригинального не было. За пищеварение он получил справедливо Нобелевскую премию. Работа блестящая, умная, много чего нам дала и человечеству дала. А вот по нервной системе это был официоз советской науки, который потом дал много очень таких корней, которые, собственно говоря, истребили неврологию в России на долгие-долгие годы.
Ну и тогда буквально два слова о Сеченове и о Дугласе, что они привнесли, откуда-то там взял.
Сеченов – это действительно гений, безусловно, человек, который задолго до всех упомянутых, включая Дуглас, собственно говоря, предложил модель концептуальную того же самого рефлекса, просто механизма работы нервной системы, который потом все воспользовались, и Бехтерев, и тот же Павлов, то есть и на Западе. То есть это действительно величина.
То есть его можно на самом деле считать основоположником.
Да, его вообще справедливее было бы его основоположником. Это история с высшей нервной деятельностью, это, конечно, анекдот, но тем не менее. Вот считаю, конечно, Сеченов, а не Павлов, он, так сказать, был основоположен. Ну, а Дуглас, вы знаете, у меня нет никаких особых сентиментов к Дугласу и никакого пиетета, потому что все, что говорил в науке он, говорилось до него, говорилось параллельно.
А о чем он сказал? Что ему
Ну, ему вменяют некоторые физиологические подходы, которые как бы считаются основоположниками физиологии ключевыми. Я их не считаю ни ключевыми, ни основными, потому что те принципы, о которых он говорил в будущем, их реализовал Экклс, когда впервые отвел электродом от нейрона, от отдельного нейрона сигнал. Ну, Дуглас был предтечей, ну хорошо, ну не более того, я не вижу никаких заслуг.
А кто вообще, на ваш взгляд, самый блестящий человек из всей истории изучения человеческого мозга? Можете такого одного?
Два человека, с моей точки зрения, таких действительно блестящих. Это, во-первых, очень знаменитый человек, но знаменитый неправильно. Это изобретатель френологии, на самом деле. Но вот создатель, первый предположивший о том, что в мозге человека есть зоны, которые отвечают за конкретные функции. И та самая френология, о которой говорила вся Европа весь XIX век. Франц Иосиф Галь, который жил в Вене, который открыл впервые, посвятил свою докторскую диссертацию, ну, по-нашему докторскую, Как раз очень у мозга человек, диссертация хранится в Московском университете, меня можно проверить, а не шишком на голове. Но у него было предположение, что разные участки мозга отвечают за разные функции. И, мол, где шишки, на которые мозг давит изнутри, значит, они, по ним можно определить. Вот он первым показал, что существует локализация функции. Естественно, что его тут же там затоптали, френология была опошлена. Сам он поехал во Францию, его там революционные французы тут же посадили в тюрьму. Когда он стал предлагать померить эти шишки у Наполеона, ну, сами понимаете, чем бы это кончилось. Он первым. Потом на его ученик Поль Брака, тот уже вошел в историю, который показал, что разрушение нижней височной области, это нижней теменной области, приводит к потери речи. Ну, возникает речевая афазия. Человек может петь, а не говорить. То есть, подтвердив его функции, это одна группа. Вторая – это один человек. То есть, Галь, как первый человек на рубеже 18-19 века, второй принципиальный – это, безусловно, Оскар Фохт, директор института, которого поддерживал Крупп. То есть, на деньги Круппа. Не было бы Круппа, не было бы Фохта. И его ученик, аспирант Бродман, который впервые показал, внятно показал, что в мозге человека существуют поля. А потом казалось, что каждое поле отвечает за конкретную функцию. От размеров полей зависят способности. Вот это уже показали два русских человека, Филимонов и Кононова, которые таким образом заложили структурные основы гениальности и одаренности. Работали они как раз мозгом Ленина и выдающихся революционеров.
Сергей Савельев, напомню, сегодняшний эксперт. Переходим ко второму вопросу. Покажите нам, пожалуйста, дельфинчик. А вопрос такой простой. Достаточно какой диапазон частот, недоступный человеку? Вот эта милая, совершенно улыбающаяся физиономия, вернее, мозг, который находится прямо за ней, там где-то в черепе, воспринимает. Итак, еще раз, какой диапазон частот, недоступный человеку, воспринимается дельфинами?
Ну, подсказку-то можно?
Конечно. Ультразвук, ультрафиолет, УКВ, то есть ультракороткие волны. Вот что человеку недоступно?
Дело в том, что мы видим не мозг, на самом деле, у дельфина, а вот это выступ спереди над носом. То, что, во-первых, у них обоняния нет, надо сразу понять. То есть обонятельная система у них редуцирована. Хотя все органы, которые воспринимать должны, это еще в мозге есть. Мозг просто очень консервативная вещь. Если в эволюции в нем что-то возникает хотя бы один раз, но потом используется по хозяйству там миллионы лет. Ну, у змеи нету, например, конечности, а центр управления конечностью еще найти можно. Так и у дельфина. И у дельфина спереди вот это торчит, это не могучий ленинский лоб, а это на самом деле линза жировая, которая определенное излучение, о котором был вопрос, оно фокусирует перед собой и таким образом является типа сканера современной подводной лодки.
Дельфиний мозг наиболее близок к человечеству?
Нет, он очень далек. Это неправда. Да. Нет, были, конечно, авантюристы, особенно у американцев. Но Америка это отдельно, это бесконечный анекдот. Вот. Но среди них был такой Лили, который соблазнил американских военных, сказал, что вот дельфины это почти как люди. У них там есть эпос, сказки. Они детей выращивают, сказки им рассказывают. Ну, убедил американский генералитет, но это несложно. Ну, понятно, в Америке генералы. Как у нас. Вот. Значит, что они будут подходить к морю и говорить дельфинам, там, вперед на Россию, и те дельфины, значит, брать под козырек и поплывут. Вот он убедил в этой глупости, говоря о том, что у них мозг огромный и прочее. И начал исследование, даже возил примитивненькие аудиозаписи Министерства обороны, в котором крутил, там, что вроде вот они уже почти хауду-иду говорят, да, чуть-чуть осталось. Ну, вот этот авантюрист от физиологов, он, собственно говоря, начал вот эту знаменитую Панаму по отмыванию военных денег на экзотических животных, ну и привлек внимание, с другой стороны, тоже, в общем, неплохое дело. И мозгом занялись активно, и наши в том числе. Но, собственно говоря, мозг дельфина построен по другому принципу. Сразу же у них, у дельфинов, борозды извилин при равной массе тела и при равных размерах мозга, ну, примерно, борозды извилин в два раза больше, чем у человека. То есть он такой герифицированный. То есть гениальность налицо, конечно, по американским стандартам. Ну, вот. Но кора в два раза тоньше. То есть то, чем мы думаем, то, что у нас покрыто бороздами извилин, то, чем мы думаем, кора в два раза тоньше. У них архаичная конструкция коры, архаичный достаточно мозг, многие структуры есть. Но мозг построен по другому типу. это в основном анализатор тех чувств, о которых вы задали вопрос.
Вот, адаптированный... То есть эмоции есть, а в шахматы играть вряд ли.
Нет, да? Нет, к сожалению, не получится, несмотря на большую массу мозга. Он специализирован таким образом, что, к сожалению, дельфиних народных сказок мы никогда не услышим.
Ну что ж, и правильный ответ – это ультразвук, конечно, поскольку, ну, в общем, воспроизводит, даже ориентируется в пространстве, насколько я понимаю. Скажите, что я не так сказал?
Нет, все правильно. Ультразвуковой излучатель находится, как раз проходит через жировую линзу, фокусируется, и обратно отраженный сигнал воспринимается. Но это не единственный кунштюк, так сказать, в биологии. Есть масса животных, которые, например, считывают электромагнитное поле, которое сами образуют электростатическое поле, и они видят мир в электростатическом поле, но это в ультразвуковом, другой там в ультрафиолете. Это ничего страшного, сенсорная система может быть любой. Так сложилось, что вот у нас она выросла когда-то из обоняния и стала обслуживать зрение. Ну, наш мозг, ужас, да, в чем человеческого мозга, парадокс.
Правда, что ли, да, зрение после обоняния?
Да, он, передний мозг, вообще возник как орган, обслуживающий обоняние. А передний мозг рептилий, которые были нашими далекими предками, еще таких наших крысообразных существ, он возник из системы полового обоняния. Большей подлости человечество эволюция подложить не могла. То есть, видите, вырастить место, которым надо думать, решать нестандартные ситуации, из системы управления половым поведением. Поэтому все замешано на сексе. Поэтому там ставят какой-нибудь огромный танк, да, ну, корявый, там дальше некуда, функциональный критерий. И к нему голову девицу. Потому что он замешан на сексе, что так мозг устроен. Он вырос, сформировался для обслуживания полового обоняния рептилий. А потом...
Фрейд был тоже гениальным по-своему.
Да, он был сексуальным маньяком, как известно. Ему долго девушки там не удовлетворяли его. Он рехнулся по этому поводу окончательно и взял вот это один из трех принципов, то есть размножение и да, доминантность, взял из этих принципов и раздул его как паникодила и успешно продавал. В общем, молодец, парень хорошо устроился в свое время и неплохо на этом заработал, хотя работы его оригинально читать невозможно, каждое следующее противоречит предыдущей. Но у него была другая задача, он утешал богатых клиенток как мог, в том числе и научными способами.
Ой, не соскучишься. Ладно, к животным еще вернемся. На пару вопросов, кстати. Вопрос номер 3 нашей викторины. Смотрите, отвечайте правильно. У кого из млекопитающих самый тяжелый мозг? Стало быть, кто самый умный среди всех млекопитающих? Мы вам даем на выбор синего кита, кашалота и, наконец, касатку. Вот сейчас фотографию покажем, если определите сразу, кто это, и будет правильный ответ, потому что мы не всех подбирали. Итак, синий кит, кашалот, касатка. У кого из млекопитающих самый тяжелый мозг?
Действительно, вопрос очень подлый, надо сказать.
Почему?
Я возмущен. Потому что полезно взвешивать мозг относительно массы тела.
Ну, может быть.
Потому что так получается, что у большого животного большой мозг. Да. Но на что он потрачен?
Ну, люди тоже есть там 1,40 м, 1,50 м, а даже и меньше есть, соответственно. А есть вон 2 с лишним метра, возьмите.
А мозг изменчив больше. Вот у такого же плента может быть мозг вот такой. Вспомните, пожалуйста, наш великий русский писатель Тургенев.
Да.
Что это было за сокровище? Невысокого роста, худощавый, с головной, похожей на пивной котел. Это не я, это его... соотечественники тех времен. Ну и вот я очень уважаю его как писателя, но смотреть на него было тошно. Но вот и несмотря на свои попытки там скакать по всяким этим великосветским раутам, у него плохо получалось с дамочками из высшего света. Пришлось довольствоваться там более простыми. Ну вот, а мозг у него гигантский, за 2 килограмма. У него больше только, ну такой же мозг примерно у Кромвеля был и у Байрона. То есть вот, пожалуйста. А он маленький, худенький. То есть это он потом так приобрел богообразный вид, когда стал уже перед смертью. А так он был страшен довольно. То же самое и крупные есть люди с большим мозгом, но в то же время голова будет выглядеть непропорционально. Но мозг, в чем ужас-то? Человеческий мозг изменчив больше, чем тело. У нас нормально...
Изменчив эволюционно или в
внутри
развития одной?
Нет, внутри, особи, внутри да. нашего вида. То есть у нас есть люди мозгом массой 900 грамм, это норма еще, нормальная. И есть 2-300, 2-400, это тоже норма.
по сути, ничем
да,
особо
да,
не
нет, но для бытовых дел, которыми мы в основном обходимся, ничем
вот,
не
вот те самые три.
Да, да, да. Все для этих всех годится, да. Даже более того, были в свое время работы такая Карла Фохта в 70-х годах 19 века. Он проехал по всей Европе и собрал данные о том, а какой минимальная масса мозга нужна. Ну, хоть чтобы слова говорить. Ну, там же много всяких антропологических идей о том, что вот там австралопитеки вроде как не могли говорить, потом эректусы могли говорить. Он взял, собрал. Что оказалось? Что идиоты такие, ну, настоящие идиоты, которых в Европе всегда хватало, да и сейчас хватает, ну, вот, они имели мозг массой 240-260 до 300 грамм. Поясню, значит, шимпанзе около 300 грамм, австралопитек 4,5 миллиона лет назад был тоже такой же. И там с ними проводили работу. Они, оказывается, говорили фразы, там могли пасти там, коров, даже как-то шутили, курили. То есть такой массы мозга, если вот не задавать слишком сложных задач, математических, то вполне достаточно, чтобы там и себе подобного смастерить, и покурить, и повеселиться, и выпить, и, в общем, даже коров попасти.
Ну что ж, правильный ответ, если вы узнали вот этого замечательного, это замечательное произведение, эту божью тварь, то это кашалот, не самая большая божья тварь на Земле и даже в океане. Синий кит поболее будет на самом деле. У него такая форма приплюснутой головы, не будем мы вам показывать, сами найдете, посмотрите, если хотите. Это, собственно, в интернете несложно. Итак, самый большой, самый тяжелый мозг у кашалота. Дает это ему преимущество? Имущество, ну, скажем, вот в морском мире?
Нет, не дает. Кашалот – хищник. Мозг в основном это затрачен на то, чтобы обслуживать тело. Данные, в общем, не совсем, я бы сказал, верные, потому что все-таки у голубого полосатика мозг 9 килограмм, 200 грамм зарегистрированный. У кашалотов таких не встречается, у них все-таки поменьше немного. Но ни в одном, ни в другом случае это не суть. Нервная ткань идет на обслуживание колоссального тела, а не на то, чтобы мыслить. На самом деле, если взять пропорцию массы тела, массы мозга, то наши обычные землеройки, которые огородники регулярно выкапывают по весне, они как раз рекордсмены. Потому что здесь там 1 к 25 или 1 к 40 тысячам масса мозга к массе тела, а там 1 там, к 20 или 1 к 15. Вот настоящий гений. У человека
гений. Получается...
1 к 50. 50 1 к 50. То есть у крота сколёпуса, у буразубки, у совершенно тупой птички, которая хорошо всем известна.
Дятел, что ли?
Нет. Ну, дятел там демпферы, поэтому не так все бьется. Нет, имеется в виду калибри. У него вот калибри рекордсмен вообще, мозги здоровые. Но у них есть торпидность, это такое свойство, вот дождик начался там в джунглях, очень интересно наблюдать. Он сидит, проснулся и впал в такой временный анабиоз от холода. А потом просыпается, вроде как заново родился, замечательно, каждый день новый. Вот, если оперативная память в значительной степени утрачивается, да. Но мозг у него относительно тела самый большой, но это ничего не дает. Проблема-то в другом, мозг-то такого размера надо кормить, а метаболизм конечен. И поэтому, если даже буразубка начнет есть с одной стороны такую колбасу из черной и красной икры, которая будет с другой стороны вываливаться в виде продуктов метаболизма, она начнет думать не сможет. Скорость метаболизма мозга это не позволит, хотя у нее относительно тела самый большой мозг.
Все люди с большим мозгом обязаны много есть? Просто.
Ну, вообще мозг требует много еды.
Вы больше, знаете, чем какие-то другие вот органы человеческого.
Да, конечно.
Человеческого.
Мозг, когда мы, я это многократно говорил, повторюсь, мозг, когда мы находимся в пассивном состоянии, то есть спим там или лежим на диване с бутербродом во рту и пялимся в телевизор, то есть что создает иллюзию жизни, в этот момент мозг потребляет около 10% всей энергии организма и около 25% всего кислорода, который мы вдыхаем. Но если, не дай бог, мы начинаем задумываться, то эта цифра возрастает до 25%, до 35% кислорода. То есть 1/50 массы тела и при этом четверть всего, ну, в случае задумчивости, всего, чего мы потребляем. Отсюда механизм, который запрещает нам думать категорически. В истории обезьян мозг всегда был источником разрушительным для организма. Ну, во всей истории у нас не было колбасы на утро в холодильнике, ее надо было добывать, поэтому думать категорически вредно. И поэтому, собственно говоря, никто не хочет. И поэтому выработался специальный эволюционный механизм. Если вы не заработали деньги, их украли. Если вы не вырастили, там, не воспитали жену, не женившись на ней, а утешили другую, причем удачно, с детьми. Если вы хитрым и подлым способом стали главным бабуином в любимом стаде, то это поддерживается внутренними наркотиками, специальными, которые вырабатываются мозгом для того, чтобы поощрять такие формы поведения.
Об этих наркотиках тоже будем говорить. Эндорфины. А вот этот старый спор, да, между тем, ну, пайки были различные, да, в общем, выдавали тем, кто тяжелым физическим трудом занят еще на морозе, и да. Вот вшивой интеллигенции совершенно другие пайки были, в том числе военные. Это как-то оправдано или нет?
Ну, поскольку мышцы тоже расходуют энергию, конечно, если надо шпалы таскать, надо лучше кормить, чтобы таскали.
То есть мозг столько не израсходуется.
Нет, интеллигенция, ну, поскольку предполагал, что она думать не будет больше никогда вообще при советской власти.
То и фиг с ней.
А те, кому надо думать, тех в шарашки, и там давайте самолет строить. Тех кормили нормально.
Тех нормально. Все понятно. Еще вопрос о животных. У нас четвертый из пятых. Напомню, что продолжаем викторину и сражаемся за полугодовую подписку на журнал «В мире науки». Надеюсь, что там сражение идет очень такое плотное. Приматы наиболее схожи с человеком по генетике и нервным процессам. Я так полагаю, что два вопроса мы уже мимо, в общем, пропустили. Вот нам Сергей Вячеславович объяснил, что это не совсем правильные были вопросы, вернее, ответы придуманы под них. Но, может, здесь попадем хотя бы. Итак, три варианта вам. Шимпанзе, орангутан или орангутанг, как его еще называют, и горилла, вот это орангутанг у нас, и вот это, наверное, горилла. Да, я, между прочим, в них.
Ну, пока идет голосование, я могу пояснить просто. Я думаю, что вопрос будет зачитываться, какую шимпанзе вы не назовете, потому что их здесь два. Есть, кроме обыкновенных шимпанзе, вот, которые есть на экране, еще есть такие бонобо. Но вот они могут быть для многих более естественными родственниками, потому что у них для, так сказать, уравновешивания популяции, вот стаи небольшой, разрешены все способы сексуальных контактов. Мальчики с мальчиками, девочки с девочками в живописном беспорядке. И очень многие меньшинства считают их своими более близкими родственниками. Поэтому я думаю, что ошибкой не будет, если укажут или один, или другой.
Или один, или другой ответ. Понятно. А мы действительно вот их родственники этих, или от какой-то предыдущей там ветки откололись?
Нет, это, конечно, современные приматы, если говорить о мозге, их мозг их достаточно интересен, достаточно большой, поведение сложное. Но вот они такие же гадкие почти, как люди, поэтому, в общем, близки к нам по всем параметрам. И подлые такие же.
Но у нас общий предок или все-таки мы от кого-то
общий
из них
далекий предок, общий далекий предок. Просто как примерно 7 миллионов лет назад, судя по всему, вот предки и шимпанзе, орангутанов, горилл, они были на пути к человеку, потому что у них в мозге, в том числе, есть многие поля, характерные только для человека и не для каких других приматов, кроме этих близких. Они, видимо, пошли по пути человека, но получив некие преференции, в том числе интеллектуальные, за счет развития мозга, они вернулись в историческую среду обитания, то есть пошли, но не дошли. Таких много, вы знаете, бывает среди людей. Вроде как пошел, но повернул своевременно. И получили те преференции, которые в электроне сохранились до наших дней. То есть это явно путь в сторону человечества, но который не был завершен, они уклонились. Не то, что это слепая ветвь. Это они явно были в том тренде, если говорить, который вел к человеку. Но они специализировались на более благоприятных условиях и поэтому выжили.
То есть, если вдруг человека не станет на Земле по какой-то причине, какая-нибудь там нейтронная бомба или еще что-то, а вот эти друзья выживут, они, в принципе, еще имеют исторический шанс.
Ну, маловероятно. Они уже достаточно специализированы. Человек просто мало... Посмотрите на их зубы. У них зубы вот такие, как у хорошего там среднеазиатской овчарки, вот такие зубы, ну, чудовищные. То есть они уже специализировались вторично очень глубоко, и это маловероятно. Но вот нет, я думаю, что, ну, человечество не пропадет, потому что у нас полиморфизм очень большой. Мы очень изменчивые, выживаемость очень высокая, поэтому чем нас не трави...
Хитрости вот такой.
Эволюция. Дело в том, что для человечества эволюция продолжается. Это другая тема, о которой мы, может быть, сейчас поговорим.
Ну, может быть, касаемо мозга. Итак, шимпанзе, правильный ответ, в общем, да.
Совершенно верно,
наверное,
да.
Попали. Это вот эти замечательные, да, наши, ух ты. С грустными глазами. Что-то знают, чего мы, наверное, не знаем.
Наверное, они загрустили после того, как съели более примитивную обезьянку. Они, как известно, этим балуются.
Ладно, последний вопрос, для того, чтобы потом перейти к, может быть, к еще более интересным темам. Для вас вопрос, как называются нервные клетки, которые проводят электрический импульс. Вот как, главные нервные клетки. Это, собственно, основа мозга, очевидно, да? Они называются аксоны, нейроны или дендриты. Итак, правильный ответ, в общем, последний, потом будем вылавливать победителей, наверное, до конца этой программы. Итак, нервные клетки, которые проводят электрический импульс, это аксоны, нейроны или дендриты.
Ну, а пока мы ждем этого ответа, я могу сказать, что мы же остановились на том, что человеческий мозг уменьшается.
Да, правильно? Да, мы начали
прямо с этого. И уменьшается, да, и уменьшается за последние 150 тысяч лет на мозг как раз шимпанзе, которого только что мы видели. Вот разница между нашими предками 150 тысяч, там 130 тысяч лет назад, и современными, как раз на мозг шимпанзе. Это очень много, судя по поведению шимпанзе.
Подождите, направление развития диморфизм ведь показывает мужские особи, насколько я помню, да, из каких-то популярных курсов или нет?
Нет, диморфизм есть у женщин, у мужчин. Ну, просто мозг у нас уменьшается. Реально, если взять статистику по планете, то мозг...
Просто я встречал утверждение, что раз, о диморфизме, да, если я все правильно понимаю, раз мужчина в среднем выше женщины, то развитие человечества идет в сторону увеличения роста каждой особи.
Да нет, ну что...
Нет?
Нет, это
неправда.
Это
да?
Неправда. Другое дело, если касаться мозга, то у мужчин мозг всегда больше, чем у женщин. Да. Это факт. И даже у шимпанзе, горилл и орангутанов. У них тоже женский мозг меньше. И это не связано с массой тела. Что принципиально, это просто особенность полового диморфизма, и ничего в этом плохого нет. Нельзя говорить, что глупее кто. Это глупость. А вот то, что мозг уменьшился у человечества, это плоды искусственного отбора, который происходит и сейчас. Это очень существенный момент, потому что таким образом человечество уничтожает само себя. В этом вся прелесть. То есть за счет чего? За счет того, что отбор как происходит? Вот в любой популяции, в школьном классе, там, в студенческом курсе, кто отсекается из монолита спитого и избитого? Да? Отсекаются все самые умники, мерзавцы, которые идут к начальству. Да, особняком. Они слишком умные, их отсекает сообщество. И все социальные, ну те уже, которые последние, все там, значит... Без бутылки водки на лекции не ходят. Значит, вот эти вот две группы отсекаются. А кто остается? Остается посредственности, которым создаются идеальные условия для размножения и дальнейшей карьеры. И
это вот потому, что они группируются вместе?
Нет,
человек,
потому, что, потому что существо, да, существо социальное идет отбор по очень важному признаку, по признаку социальности. Неважно, ты умный или дурак. Важно, насколько ты социален.
То есть соответствуешь вот принятому
который разделяешь, социуме, там... разделяешь традиции посредственного сообщества. А это к чему ведет? Это ведет к тому, что самые умные выбрасываются из процесса размножения, самые асоциальные выбрасываются, остаются посредственности. Между прочим, благодаря этому замечательному процессу мозг уменьшается, потому что мы искусственно на протяжении уже десятков тысяч лет в социальных структурах, сообществах самых разных, военных, милицейских, государственных, учебных, каких угодно, с детского сада, ведем непримиримый, жесточайший искусственный отбор, уничтожая самых умных. И самых непохожих на нас.
Как
и
селекционная политика, да, некоторых это... государств, которые все-таки самые...
Селекционеры-то кто? Селекционеры-то кто?
А кто?
Кто? Как посредственный психолог может отобрать гений? Он как увидит гений, он от него шарахается, он видит, что это ненормальный.
Не, ну, математик даже посредственный, наверное. Учитель математики в школе, остановившийся на этом, может отобрать и увидеть талантливых на самом деле ребят.
К чему это привело? Ни к чему на протяжении столетия, пока этим занимается. Это показывает о том, что этот подход абсолютно неэффективен, и я прав. То есть посредственность отобрать не может. Гении так уникальны, что критериев для их отбора нет. И поэтому что происходит? Мозг будет продолжать уменьшаться, социальные ценности будут превалирующими, и в конце концов мы будем, так, скажем так, снижать индивидуальную изменчивость, и число людей талантливых, творческих, гениальных будет все время снижаться. Зато будут все социальные, все будут четко выполнять законы. То есть то, что нравится государству. главному у нас селектору. Будут хорошо платить налоги, выполнять законы, ходить по струнке, по нужной стороне улицы и прочее, прочее. Вот на это направлен отбор. Он дает те преимущества биологические выживания, которые, если ты разделяешь, ты точно перенесешь геном в следующее поколение. Если ты не разделяешь, ты ничего не перенесешь. Вот в чем дело. Культивирование посредственности – это порог современного развития человечества.
Но можно как-то этот процесс обратить? То есть культивировать, ставить нормальных людей – это в конце концов…
Да, не, культивировать ничего не получится. Критерии-то будут псевдопсихологические. Не получится. Поэтому есть только один путь. Прижизненный анализ той самой индивидуальной изменчивости, которая есть у каждого человека. Это называется церебральный сортинг. То есть, основы его разработаны.
Да, да, да.
Суть его стоит в том, что… С чего я начал, что определенные поля мозга отвечают за определенные функции. Если при жизни у человека определить комбинацию полей, которые необходимы, например, для того, чтобы играть на скрипке, ну, понятно, что большой театр умолкнет навеки сразу, то вы сами понимаете, какой там оркестр. А если отобрать настоящих людей с такими способностями, действительно выше среднего, а разница по мозговым этим структурам, знаете, какая? По многим структурам различия достигают 40-крат. Не 4%, которые так любили основатели физиологии, а 40-крат. То есть в 40 раз одно поле может у другого человека быть больше, чем у этого.
И когда это определяется, на
определяется
каком возрастном уровне?
Определяется это в пубертатный период уже все. Когда заканчивается половое созревание, мозг приобретает более-менее нормальную форму. Вот только отбирая прижизненно, по структурным основам таланта и одаренности, мы можем достичь, во-первых, отбора гениев и талантов, это раз. А во-вторых, мы можем наконец-то решить семейную проблему в стране. Как у нас 50% разводов. Так. Но если вы пихаете голову в такую штуку, и ваша комбинация структур мозга напоминает комбинацию структур мозга вашей будущей супруги.
Или противоположные ей. Говорят, что противоположность.
Это говорят психологи, которые ищут работу. Значит, если совпадает, то понимание будет. Так-то понимание и так затруднено, потому что у женщин мозг меньше, чем у мужчин. Ну, трудно вообще договориться. А тут хоть как какие-то будут точки соприкосновения, они будут жить душа в душу. Ну, а если нет, то, ну, извините, надо искать новую парочку. То есть даже эта проблема решается. Я не говорю про гениев. Вы представьте себе Джорджев, Соросов, там штук 5, отобрать, запустить в Америку. И конец Федеральной резервной системе, да и Америки тоже. А так же, как они уничтожили там на троих английский фунт. То есть гений – это то оружие, которое нельзя украть и скопировать. Мы можем скопировать танк друг у друга, автомат, самолет, систему навигации. Мы не можем скопировать гения, потому что мозг каждого гения уникальный. Тот, кто первый начнет церебральный сортинг на этой планете, тот будет управлять миром. Это понятно. Причем никто не заметит, когда его завоюют.
Инструмент-то есть уже для этого?
Все инструмент. Сейчас уровень разрешения томографов серьезных, вот в Южной Корее точно знаю, есть 15 микрон. Пространственное разрешение. Да. Нейрон у нас где-то около 5-7 микрон. То есть для того, чтобы сделать тектоническую картину, которая нужна для определения функции, то, что было сделано на мозгах великих людей в 30-е годы, нужно повысить разрешение в 10 раз. То есть при наличии рентгеновской оптики, а эта область науки интенсивно развивается, сделать это несложно. Я думаю, что в ближайшие 5-7 лет это будет сделано. И тот, кто первый запустит свои ручки в эту систему, тот и, собственно говоря, будет заказывать музыку. Тогда мы наберем, понимаете, людей с теми способностями. Их нельзя воспитать и развить. Новые нейроны не появляются после рождения. Но мы можем отобрать уже из сотен миллионов людей, тех, которые обладают способностями, создать им условия. И это и будет то самое орудие будущего, которое ни с какими мистралями не сравнится.
Ну что ж, последний правильный ответ – это, конечно, нейроны, те самые нервные клетки, которые проводят электрический импульс. Можно на них посмотреть с некоторым приближением, особенно с огоньками. Там огонечки есть, конечно.
Это отличная картинка, так в духе матрицы.
Ну там, наверное, импульсы должны, наверное.
Нет, ну вы знаете, я обожаю художников, потому что то, что происходит в их воображении, меня интересует, конечно, в основном их мозг тоже, но уже когда он извлечен из головы. А вот до этого меня волнует несколько иначе. Как можно до этого додуматься? Сейчас объясню. На поверхность нейрона вся утыкана контактами, синапсами. Там нет свободного места. И вот такие пикантные тушки тела с отростками, конечно, там не сидят. Примерно так они выглядят, когда... нейроны вот так примерно, когда если их покрасить азотнокислым серебром и потом в конфокальный микроскоп посмотреть. А в основном это такие, они очень плотно расположены, их по одному они не лежат. Это не некое в пространстве такие.
Иллюминация новогодняя такая, да?
Ну, это там разными маркерами метить. То есть они не так свободно лежат, они плотно-плотно упакованы, тело к телу, там расстояние между телами зачастую меньше, чем диаметр тела. Такой красивой картины, она только воображение художников. Конечно, никакие там искры, они не побегают, идет перезаряд мембраны. Бежит волна перезарядки. Но для возбуждения чувств молодежи и девушек это, в общем, годится. То есть это одиночные нейроны, выделенные из массы. Ну, так можно. Да.
Ну, про дендриты это я взял, посмотрев на картинку, Ромка, думал, чем бы там разбавить эти нейроны. Понятно,
ну, дендриты это всего, те
это вот
отростки.
Эти длинные, которые могут
нет,
идти там
дендриты
до 2,5 метров.
Нет, дендриты это короткие, которые вокруг нейронов, которые получают
эти короткие
сигнал,
их да. много. Аксон
да.
это вот
аксон обычно
труба
одиночные,
большая,
аксоны да. длинные. Вот у человека это там 1 м 20 см. Начинается в голове, кончается там в спинном мозге. Но есть пиявки, у которых 2 аксона. Но это уникальное явление. Угу. То есть здесь тоже некоторая изменчивость есть, полиморфизм есть. Но в принципе работают одинаково. Почему физиология, в общем-то, оказалась бесплодной абсолютно в области изучения мозга человека? Потому что, ну как, Экл в свое время уже упоминавшийся, там, вводил электрод в нейрон. И всем казалось, что вот сейчас сигналы пойдут, и по этим сигналам мы как раз увидим, как человек думает. До этого электрофизиологи втыкали там эти нейроны, в нейроны электроды такие поляризованные, большие, там в группы нейронов. И казалось, что вот эти сигналы, это и есть мысль там человеческая. Но оказалось, что нет, он там кодируется 3 параметрами, там частотой, амплитудой, там количеством пачек импульсов. А передача сигнала переходит через синапсы, а каждый, то есть это контакты между нейронами вот такого типа. А каждый синапс не уникален. То есть дело в том, что через этот синапс могут проходить сигналы разных веществ, передающих информацию. Этих веществ, там, основных медиаторов, да, там 24, они могут быть в комбинациях в каждом из пузырьков. Поэтому бесконечное количество сочетаний сломало всю эту систему. Плюс эти синапсы каждый день у каждого нейрона из 150 миллиардов 3 синапса разрываются, а 3 новых в другом месте образуются. Поэтому никаких нейронных компьютеров сделать нельзя, потому что нужно сажать по китайцу, ну, когда китайцу будет 150 миллиардов, значит, они будут перепаивать каждый день по 3 контакта, и так, знаете, что будет такое похожее, а так не будет ничего.
Да.
То есть, ну, иначе говоря, так нет, дело в том, что существует физиологическая причина направленного перепаивания этих контактов, и наше мышление – это, собственно говоря, образование новых связей. То есть это не электрический, не химический, а морфогенетический процесс. Вот что такое мышление. И отсюда мозг надо кормить. То есть коньяк с икрой на Новый год обязательно.
То есть компьютер сможет обыграть человека в шахматы и уже обыгрывает?
Ну, шахматы, слушайте, это же не интеллект, это комбинаторика. Не надо путать человеческий мозг, который может создавать творческое, с комбинаторикой. Как купить в 4 магазинах шнурки и продать их в 5-м? Вот это называется комбинаторика. На этом, в принципе, лежат шахматы, шашки и все остальное. Комбинаторика к интеллекту не имеет никакого отношения. Перебор вариантов и поиск оптимального – это очень важная, замечательная вещь, с которой способны не все люди, но это компьютеры делают давно лучше. Очень давно. И поэтому шашечных турниров давно не проводится.
Меня когда-то в институте учили, а я языкознанием занимался, что мышление с языком напрямую связано. Насколько это вот современная наука, что говорит.
Значит,
то
мышление...
есть на базе языка, и даже люди мыслят немного по-другому, если говорят на разных языках. Ну, есть универсальные ценности, типа там музыки, типа
сейчас.
Там еще что-то.
Сейчас. Про язык, так про язык.
Так.
Вот, насчет интеллекта все. Ну, понятно, какие у нас критерии интеллекта есть. Ну, кроме создания нового. Это предсказание результата и метод известной добавки. Вы изменяете условия, если ваша теория права и правильно, то результат будет отличаться пропорционально. Или предсказываете результат. Значит, есть такие птички, кулички. Вот они бегают по скалистым горам в Америке, там под Денвером, и смотрят, как люди кормят рыбок хлебушком. Отлично. Потом сами хотят поесть. Хлебушек они не едят. Они едят рыбку. Они бегут в гору, находят пемзу, которую проверяют, ее плавает она или не плавает. Забегают по ручейку вверх, бросают пемзу, бегут вниз в засаду. Глупая рыба, прикормленная людьми и хлебом, собирается вокруг этих камушков. Они бросаются, хватают эту рыбу. То есть что у них, как у дорогого Ивана Петровича Павлова? Предсказание результата, двухфазное поведение. И все эти приматологи, они нервно курят в углу, потому что вот вам животное, у которого вообще коры нет, у птиц по стриарному принципу построен мозг. У них двухфазное поведение с предсказанием результата. Ужас в том, что это могут даже насекомые. То есть, если говорить о механизмах, а эти механизмы, которые есть у человека в мозге, реализованы на самых разных уровнях, от беспозвоночных до высших приматов. А вот язык – это не средство развития мозга, а это средство имитации человеческой деятельности. Почему он так развивался? Вы же знаете, что ложь прогрессирует лучше, чем хорошие дела или честные поступки. Ну, каждый человек, прожив хотя бы 20 лет, на своей шкуре испытал, что соврать – это намного эффективней, намного лучше, больше привозит денег, девушек и славы. И вот вся эволюция языка на самом деле возникла, началась тогда, когда возникла острая биологическая, мозг – это эволюция биологическая, в первую очередь, биологическая необходимость говорить то, сообщать друг другу то, чего нельзя показать. Вот когда два пигмея идут охотиться на слона, им не надо между собой беседовать о проблемах там, больного на голову канта. Не нужно абсолютно. Они спокойно берут вдвоем, говорят, вдвоем идут и говорят, ну пошли слона, значит. И они не говорят между собой, они просто пальцами показывают. 30 звуков достаточно, чтобы организовать охоту на любое животное, для любой коммуникации. И никто там огромными стадами не набрасывался на этих мамонтов, просто как он сейчас пигмеи перерезают сухожилие на ноге слону. Он уходит, в стадо уходит, это остаются, они протыкают копьями хобот, он умирает через 2 дня, деревня переселяется. Не надо никакой интеграции сознания, достаточно одному перерезать сухожилие. А речь возникает тогда, когда вы не должны сообщить то, что не можете объяснить никак, ни жестами, ничем. Ну и чего не можете объясниться? Вы что, в каком-нибудь публичном доме Южной Америки не сможете объяснить, что вам нужно? Конечно, любой сможет. И наоборот. То есть для этого не нужно ничего. Для того, чтобы получить еды...
Чтобы врать, это я первое понял.
Да, да. И вот...
И второе... Чтобы придумывать или фиксировать результат того,
ну,
что придумано
смотрите,
новое, наверное,
на в области, да? Языкознания, вы знаете, такое есть странное слово «на». Да? Знаете, сколько значений на этой книжке? Ну, вот когда возникают такие вещи, которые объяснить нельзя, на, под, сбоку, слева, справа, вот тут нужен язык, когда уже жестами не обойдешься. Значит, это одно. А второе, конечно, толчок развитию языка – это имитация. То есть, вы понимаете, в истории человечества уже австралопитеки имели зубную систему, как у нас, в смысле кариеса тоже. Ну, дуга была немножко чудесная другая. 4,5 миллиона лет, что там было? Повара китайцы и французы так и бегали вокруг с половниками? Маловероятно. Нет, добывали. Это что они, как пишут антропологи, пошли в поля и начали там корешки, вот такими зубами есть. Сходите, дорогие антропологи, и погрызите корешки в полях. Я посмотрю на ваши зубы, что будет через пару лет. Чушь, конечно, ахинея, которую придумали люди, которые из кабинетов не выходили никогда. На самом деле, конечно, наши предки... в том числе уже на уровне австралопитеков, питались какой-то очень мягкой, очень калорийной пищей. Зубы были абсолютно незначимы уже. Поэтому зубная система такая же примитивная, как у нас, ни к чему не пригодная. А это значит, что была эпоха, и довольно длинная, пока вот эта конструкция наша формировалась. Мозг, кстати, не увеличился, он так и был 350 грамм. Он чуть-чуть подрос с массой тела. Когда было идеальное условие для питания? Ну что, чем они могли питаться? В Восточной Африке в те времена, полуджунглевые, заливные там территории. Это, конечно, некие продукты беспозвоночных, типа икры и фрукты. Ну, представьте себе, что вы питаетесь 10 миллионов лет фруктами и икрой. Неплохая жизнь. Чем заняться в такой ситуации, если у вас изобилие пищи легко доступной? Догадайтесь, да, трех раз. Выяснять,
гнёй, да. Выяснять отношения.
Выяснять отношения, кто главный бабуин и у кого самка слаще. Кто кому получит самое сладенькое. И вот для, в этот момент как раз эволюция речи-то и началась. Понимаете, один там приходит и приносит там какую-то особую вкусноту женщине, какой-то особый фрукт, ну, самке. А другой приходит и рассказывает, что он принес 10 раз больше собрал, но потерял. Доминантность у кого выше? Быстрее всего у того, если она не голодна. А она не голодна, потому что пищу завели. Тот, кто лучше рассказал. Ну, вот. И тут начинается та самая эволюция имитаций. И, собственно говоря, мы сейчас расхлебываем эту историю. Потому что на самом деле эволюция современного человека – это эволюция имитаций. И мозг изощрен как раз не для того, чтобы что-то делать, а для того, чтобы что-то имитировать. Даже гении, вот гений, мы нашли гения, да? Ну, гений, все понятно, отлично. Вот,
отобрали как-то.
Со справкой, да, все, да, вот он уже, все точно.
Все
он сделал три вещи, значит, гениальных абсолютно, а пятую он заливачил. Почему? Потому что он так гений. Зачем, когда он может обмануть всех так, что все поверят? И поэтому, если мы смотрим там великих художников, мы смотрим там великих физиков, там, про тех, у которых не было ни одной работы до и после, я не говорю. Там быстрее вообще слово «кража» просится на язык. А я говорю тех, кто реально что-то делал долгое время, то вдруг выясняется, что вот это здорово, это какая-то левота. Даже самые великие, вот это левота, это левота. А потом опять вот это, что ему хотелось сделать. И поэтому это все неровно, это все творчество, к сожалению, желание заработать по легкому колбаске иногда превозмогает все другие мотивации и даже гении. Даже заставить гения работать как гения довольно проблемно. Мозг ленив и работать не хочет.
Ну все, мы уже совсем близко к концу. Результат мы можем назвать? Есть у нас какой-нибудь результат? Давайте попробуем. Нашелся победитель, человек, который ответил на все вопросы или даже... Победитель Сергей, да? Ну, отлично. Сергей, данные есть. Соответственно, есть кому получить полугодовую подписку на журнал «В мире науки», и это позитивно. А мой самый последний вопрос в качестве совета. Правильно ли я понял, что мозги нельзя развить, их можно только сохранить?
Сохранить их нужно упражнением. То есть это значит, что, чтобы голова хорошо работала, надо думать. Не имитировать думание, а реально. Только тогда, потому что это отдельный аспект, который мы не затронули, к мозгу приходит большое количество крови. Вот то самое, что в 2,5 раза увеличивает энергоснабжение. То есть склероз наступит позже. А если вы будете пытаться стимулировать работу мозга занятием физкультуры, то у вас хорошо сохранятся только те области, которые нужны для ударяния мечом, потому что мозг работает дифференциально. Есть много проблем, которые еще там, то, что мозг инородное тело в нашем организме и прочее.
Ох, вернемся.
Но это для отдельного другого разговора.
Профессор, доктор биологических наук Сергей Савельев был нашим гостем. Спасибо вам огромное. Ждем с нетерпением следующей встречи уже в будущем году. Спасибо. Счастливо всем.
Спасибо, до свидания.